Обычно людей ассоциируют
22-го. Как вы сказали?
Будет Кобзарь, будет 27-й
пирог.
То есть понятно, что идея у нас без Рата Шем выучить пирог и понять, почему именно он. Почему именно он, вот то, что мы читаем в Элуль. Вообще Элуль, как месяц, да, он ассоциируется очень часто с какой эмоцией? С какой эмоцией ассоциируется Элуль? А? Вау,
Элуль по звукам, по звукам?
Не, месяц. Последний месяц года.
Месяц
подготовки.
Да,
это последний месяц перед Рош ха-Шана. Месяц, когда нужно успеть сделать шуву. Месяц обычно он ассоциируется всегда. Месяц трепета, месяц страха. Месяц, когда люди понимают, что вот это последний шанс. Мелах Басаде. Всевышний здесь. Всевышний принимает, с одной стороны, чуву, с другой стороны, все мысли, все чувства, все прямо вот так вот сверху. То есть самый острый месяц года, на самом деле. Не самый опасный, как Ав, но самый острый с точки зрения. Вот, то есть как вот в Рош-Ходеш Элуль Всевышний спускается до Йом-Кипура, он тут, и вот так живем. Вот сейчас это идет эта вот система подготовки к Рош-Шана, и обычно это ассоциируется там с трепетом, с напряжением духовным, с духовной работой. А интересно, что в Алахе, что то, что мы говорим в Элуль, мы не говорим там Чува-Тува. Не знаю. Мы говорим Элуль Самеах. Более того, та параша, которая всегда выпадает на Ходеш Элуль, ну, как эта параша, которая вот была в прошлой неделе, там это единственная параша в Торе, в которой слово Самеах самое большое количество раз употребляется. Всякие однокоренные радость, слова самые радость. В чем радость? В чем радость Элуля? Как бы...
Возможности.
То есть это прикольно, что с одной стороны, да, нужно осознавать, что происходит. С другой стороны, если к этому подойти, ну, я на современном языке скажу, там, депрессивно, с тяжелым настроением, с тяжелым состоянием, вряд ли что-то получится. Чтобы что-то получилось, к этому нужно подходить вот с точки осознания и радости. Это такое... знаете, мы в прошлый раз в конце урока послушали, как это пойдет. Я в этот раз хотела, чтобы мы немножечко начали с того, как поют этот Тейлим. И мне хотелось именно... опять, это один из Тейлим, которые очень-очень много поют. Я хотела, чтобы мы послушали Перхей Майами, то есть как дети поют. Просто мне очень нравится. Чтобы к нам войти, да. То есть мы сначала разберем Тейлим, потом подумаем вместе, почему именно он. То есть у нас есть известная сгула, приводится как минимум в двух классических источниках, что те, кто считают этот мизмор, есть говорят один раз в день, есть говорят два раза в день, утром и вечером, вот эти 40 дней от как раз когда Мелах Басаде от Рош-Ходеш Элуля до Йом-Кипура, даже если у них была, не дай бог, какая-то плохой план, не дай бог, на следующий год он отменяется. Зор сравнивает Шошана, да, Шошана с, что это Илим, это Шошана, что, столь, что так же, как будущий мир, он построен по принципу розы, что он построен по принципу этих вот сложенных лепестков, что миры на самом деле они сложены как лепестки розы, что в этом Таилим такое же количество, если вам интересно, сколько миров основных есть, это вот столько, сколько слов в этом мизморе, то есть этот Таилим, он каждым словом открывает лепесток вот эту розу, чтобы ничего дойти до сердцевинки миров, это Зоар пишет. Но как минимум в двух источниках, что вот этот Таилим, он вот теперь не просто читаешь, а типа читаешь, и это что-то с тобой делает. Ну, читаешь и осознаешь, вообще как в какой-то диалог вступаешь между тем, что он говорит, и тем, что у тебя внутри происходит. То есть идея, что что-то в этом Таилиме есть какие-то такие идеи, такие мысли, что когда ты их думаешь в это время, тебе это помогает прийти к Рош ха-Шана и к Йом-Кипур в том состоянии в душе, в голове, в котором нужно прийти. Ле-Давид. А почему Ле-Давид? Давид составил, значит, Давид вел много войн. Так есть такой мидраш, что Давид читал этот Таилим перед войной и выигрывал. То есть это был Таилим, который Давид читал в начале каждой войны и выигрывал. Ну, типа, вот в этом Таилим есть что-то, что помогает победить в своей войне.
Читаешь.
И побеждаешь. Ле Давид. Ашем ури вейши мимира. Ашем маоз хаяй мими фахэд. Говорят мифаршим. Сначала переведу, да? Всевышний мой свет и мое спасение. Кого мне бояться? Ашем маоз хаяй. Крепость моей жизни. Сила моей жизни. Что может меня испугать? Говорят мифаршим, что есть несколько вещей, которые человек для себя решает. У каждого человека есть, понятно, потребности, у каждого человека есть недостаток. У каждого человека есть что-то, о чем ему очень хочется, чтобы это восполнить. Очень-очень грубо, в первую очередь, это делится на физическое и духовное. Теперь, и вот эти вот недостаток физический и духовный, они принципиально разные. Физический недостаток, он очевиден. То есть, если человеку не хватает, не знаю, там, болит зуб, ему понятно, что ему нужна помощь в том, чтобы вылечить зуб. Если человеку, у человека проблема в том, чтобы... Я не знаю, не хватает денег. И нужно помнить, заработать больше денег. То есть все физические недостатки, они очень понятны, очевидны. И чем они сильнее, тем больше они человеку понятны. Духовный недостаток работает ровно наоборот. Например, если у человека недостаток веры в Бога. Чем больше недостаток веры в Бога, тем меньше он чувствует, что у него есть недостаток. Если у человека... недостаток в любви. Чем больше, в отношениях между мужем и женой нет любви. Чем меньше любви, тем меньше люди понимают, что она им вообще нужна. Мне тут кто-то сказал посмотреть, я посмотрела, у меня вчерашний урок был, и какой-то мужчина в Ютубе написал, во-первых, конечно, я его давала для женщин в урок. Как-то я не собиралась, чтобы его слушали мужчины. Потому что когда я говорю, где мужчины и женщины, я, конечно, другим языком говорю. Я говорю перед мужчинами, вообще иначе говорю. Тут я очень по-женски говорю. Короче, про простыню. Мужчина не поленился, в Ютубе написал. Ну, я не знаю, там я не смогла все прочитать, но там просто посмотреть на это страшно захотел. Тут человек прям не лень было. И очень внимательно слушал по-своему. Ну, что услышал? И он пишет, например, где вы нашли таких мужчин? Кому надо, чтобы его услышали, чтобы к нему эмоции привели? Какие эмоции у мужчин? Я нормальный мужчина, мне ничего не надо, мне все равно. С женой нет духовной связи, с женой, жена не, жене плевать на твои эмоции. Ну и все равно, пошел в свою комнату, закрылся, передохнул. Не важно, что я об этом говорила, не услышала. Ну, понятно. С Богом. Я тоже помню, я был молодой, мне было важно отношение с Богом. А теперь просто идешь вперед и все, и не обращаешь внимания. Ну,
Маша, это классика вашего вчерашнего
урока. Да, я уже я читала, я думаю, вот...
Песня.
Песня, конечно. Невозможно же... Нет, это было совершенно очаровательно. Он слушал, как все люди. Он слушал тем, как все женщины тоже. Он слушал тем местом, которое он был способен воспринять. А дальше уходил в свои ассоциации. Уверен, что то, о чем я говорила.
Где вы видели такое вообще?
Вы же...
Вот, вот такой мужчина, что тебе нужно?
Поэтому именно потому, что,
нет,
и именно потому, что ему ничего не нужно, ему на это плевать, он написал там, я не знаю, я вам покажу, сколько текста, просто чтобы вы поняли, это же только совершенно человек,
вы
которому
верите, что ему ничего не нужно?
Я не сомневаюсь.
Нет, очень даже, я думаю.
Но вы понимаете, только человек, которому реально ничего не нужно, будет писать вот такие тексты в Ютубе. Я, честно говоря, никогда не очень, там, чтобы я прямо вот... Ну, это не моя работа. Вот тут мне кто-то написал, слушай, посмотри, просто сейчас... Причем написано «Урок для женщин», неважно. Я вам просто покажу величину текста, чтобы вы поняли, как обычно ведут себя люди, которым все равно, и которым неинтересно, и которые вообще ни на что не реагируют.
А? Их реакция.
Да, ну человеку все равно.
Я же это абсолютно.
Вы понимаете, да? Когда человеку все равно... Так, минутку, вот смотрите. То ему обычно все равно. Если мне все равно, я даже смайлик не ставлю, нет? Вот так вот столько пишет человек, который...
О, ничего себе! Эстер, ничего себе! Мне заинтриговали, приду посмотрю.
Да,
вот, криком кричал.
Вы посмотрите, сколько пишет равнодушный человек, чтобы написать, что ему все равно. Вы понимаете, да? И вот так работает духовный недостаток. Что чем... Где-то оно, конечно, чувствуется, оно отражается на всей жизни человека. Но если вот мне не хватает еды, я голодная, дайте мне еды, а мне не хватает, возьмите, знаний, я даже об этом не знаю, потому что мне не хватает знаний.
Да, да.
Мне не хватает возможности помолиться Всевышнему, да я в жизни не буду молиться, зачем оно мне надо. Ну, чем духовное необходимо? Поэтому... Человек на самом деле, он как бы все время находится вот в этом очень большом выборе. Где точка твоей необходимости? Вот где вот этот внутренний моторчик твоей необходимости? И хотя бы находиться на уровне осознания «Ашему ривейши мими», «Ашему ривейши», хотя бы находиться на уровне осознания «Всевышний, Он мой свет, Он мое спасение, Он мне нужен». Всевышний мне нужен. Находиться, то есть там получается вот такая обратная зависимость, что если я хотя бы нахожусь на уровне осознания, что он мне нужен, я уже начинаю восполнять необходимость. От того, что я понимаю, что у меня мало денег, я не обязательно начинаю пополнять свой кошелек. Ну, как бы, хотя есть шанс, что нет, зависит, как именно я к этому отнесусь. В духовности это так работает. Как только я осознаю вот эту необходимость, я уже на самом деле с ней встретилась, она уже меньше, она уже началась восполняться. Она уже началась восполняться. Потому что мы живем, конечно, в мире очень-очень сложном, очень опасном, который... все время заставляет человека делать вот этот выбор. Если я человек, у которого главные его физические необходимости, и шалом, Зельдочка.
Ой, Зельдочка.
Здрасте. Зельда, угадайте, какой ты или мы сегодня учим?
25-й. Я была уверена, что она скажет.
Не, я надеялась, что все скажут 25-й. Чтобы я сказала, а вот и 27-й.
Мы читаем.
А?
Да.
Да. Представляете, я готовлюсь. Вот спасибо вам. Вы мне. Вот, я хотела, чтобы вот так было. Я начинаю урок, говорю, какой урок мы читаем? Все, 25-й. А я вот и нет, 27-й. Все, я вот так надеюсь, что так начнется. Я вхожу, понимаете, в комнату. А мне говорят, а давайте про 27-й, пожалуйста. Все, мне сбили, понимаете.
Это инициатива группы.
Мы не хотим.
Вот спасибо вам, вы меня починили. Я так такой потех придумала. Окей. Где мы были, дамы? Да. Итак, вот это вот то, с чего начинается Таилим, что у нас есть это первичный выбор, который делает человек. Если мы находимся в сосредоточенности на то, что нам не хватает физического, мы живем в очень страшном мире. В очень пугающем. Во-первых, потому что любая физическая вещь, которая мне нужна, ну, во-первых, их очень много. Их с ума сойти сколько. Мне нужно и здоровье, и деньги, и отношения, и с детьми, и чтобы дети были здоровы, и чтобы... Да Господи, Боже мой! Вот так вот оглядываешься вокруг и понимаешь, что даже то, что у тебя уже есть, да, мне нужен дом, да, мне нужно, чтобы в магазинах была еда, оно вот сейчас есть, и в любую секунду может вдруг закончиться. А еврейская история, она вообще такая уж очень волнообразная. А у нас всегда за волной наверх. Ой, вовой, что происходит, да ни одного поколения пока еще в истории не было, что прожили прям вот совершенно спокойно. У меня вся надежда, что вот то, что арабы нас так по чуть-чуть бомбят и режут, это что Всевышний просто понимает наш уровень и размазывает нам эту травму перманентно. Потому что, судя по нашей истории... И это ужасно страшно. Во-первых, все это вообще удержать. Одно только здоровье. Сколько у нас там этих органов? 613. Не, ну органов, жил, сухожилий всего. 613. Это же по-честному. Нужно бояться 613 органов постоянно. Почему это не надо? Если ты живешь в мире, а еще и надо бояться. Кстати, вы знаете, что в современной психологии считают, что самый тяжелый для работы страх – это страх страха. У нас самый тяжелый в типуле страх – это страх страха. Потому что мало того, что человеку страшно, ему еще и говорят, а бояться нельзя, потому что страх разрушает. И человеку еще и страшно испытывать эту эмоцию страха, потому что он еще ему все разрушит. Вообще кранты. Я имею в виду, что если пытаться это все удержать, понятно, что никто не сидит и не думает, так, а что с третьим глазным нервом? Ну, если это кто-то не врач. Врачи несчастные люди. У них еще больше поводов бояться за здоровье. Ну, у каждого человека в своей профессии больше способов бояться. Я вам рассказывала, что у нас каждый урок психиатрии профессор начинал словами. Сегодня каждый из вас найдет у себя, запишите название болезни.
Хорошо.
Чем как бы в этом смысле, чем больше знаешь, тем хуже спишь. Как бы, ну, это ж, если я за это отвечаю, и если это все может разрушить мою жизнь, мир очень-очень страшный. Теперь, а на самом деле все построено вот по такому принципу. Как только ты доходишь до правды, обнаруживается, что правда, она в каком-то там, в какой-то вот одной точке. Если есть какая-то проблема, и она прямо у тебя делится, ты не понял, на чем она сидит. Вот как только ты доходишь до какого-то, до чего-то очень одного, четкого, ясного, простого, вот дотронулся, то там можно работать, там можно что-то изменить. Пока многозадачность, ты ничего не трогаешь. И это выбор, потому что нету одной точки в физическом мире. То есть, если я выбираю свои необходимости в физическом мире, мир очень страшный. Даже если у меня все прекрасно и шикарно, он настолько понятно может обвалиться. Хорошо, мы, знаете, как на Украине, например, было очень принято, говорили, там не веселись очень много, потом придется плакать. То есть люди настолько боялись.
Да.
А в Израиле так не... Она откуда, бабушка?
С Украины.
А в Израиле вам так никто не скажет, потому что мы такие осознанные, что нам даже страшно так сказать. Ну, слова же, они меняют реальность. Не дай бог сказать. То есть...
Да.
Нам, людям даже страшно вот так сказать. Бабушки были смелые, они хотя бы это могли сказать. Если мы выбираем, что то, что на самом деле нас интересует, это духовность, Ашем Ури Вейши, там есть одна я, там если мой свет Всевышний, если тот, кто мне помогает, Всевышний, если тот, кто меня держит, Всевышний, Мими и Ра, чего мне бояться? А чего мне бояться? От него все зависит. Так это, ну, все от него, но он этим всем занимается. Если человек там, ему по долгу службы, там, знаю, его работа в фирме связана с тем, что он должен перевозить корреспонденцию с точки А в точку Б. Работа у него такая. И ему, чтобы он это делал лучше и удобнее, из уважения к работнику, не знаю, дали очень шикарную машину, удобную, красивую, классную. Теперь, предположим, он выбирает так относиться к жизни, что вообще главное в этой истории это машина. Он получил шикарную машину, он может на ней кататься. К сожалению, еще и приходится какую-то корреспонденцию перевозить. Ну, приходится. Но у него есть шикарная машина. Теперь он на ней, он ей пользуется. Если она ломается, надо быстро-быстро что-то с ней делать, чинить. Она очень дорогая. У него на самом деле нет такой возможности такую машину содержать. Но он же ее для своего удовольствия. Он же с ней чувствует очень большую связь. Он вообще уже забыл, что на самом деле ее для дела дали. Мы приходим в этот мир. Нам Всевышний выдает тело, эмоции, психику, разум. Выдает шикарную машину. Шикарную машину. Если все, что меня интересует, пользование машиной, отношения с Всевышним, мицвот и так далее, это, ну, налог такой заплатить надо. Ну, можно вообще играть в то, что это все нету. Меня только машина интересует. Ну, скажем, я более знающий человек, я знаю, что такой налог надо заплатить. Как-то нужно почту перевести, чтобы, может, совсем машину не забрали. Но это, машина на мне. Это очень, как ты, марбэна хасим, марбэна ага. Это очень напряжно, это столько переживать надо. Но зато удовольствие, но зато в кайф, но сколько переживаний, а сколько от меня зависит. А я не могу эту машину потянуть. Помните, мы как-то с вами считали только тело человека, сколько стоит, если, не дай бог.
Да, извините.
Там, с другой стороны, мы же миллиардеры. Не дай бог, если нас на кусочки разобрать. Мы же просто... Мы же очень богатые люди. Ну хорошо, с телом, ладно, а с психикой что? Невозможно здоровую психику вместо больной ставить. Ну, да. А способ развития? Ну, есть вещи, которые никакими деньгами не оплатят. И без другой стороны, другой человек, он очень ясно, очень четко понимает, что он здесь на работе. Что он здесь, чтобы эту, вот, делать свою работу. И то, что работодатель, такая лапочка, что хочет, чтобы ему на этой работе было удобно и красиво, и дал ему для этого потрясающую машину, большое спасибо работодателю. Но он понимает, что это все потому, что он на работе. Что главное это на работе, остальное сопутствующее явление. Поэтому если Ашем, Ури, Ваиши, Мими, Ира, машина не моя. По большому счету, даже если она ломается, но я же на работе, или делает проблемы, но это не моя проблема. Но я должна там поговорить с работодателем, я должна с ним объясниться, я должна ему объяснить, что там, ну, использовала по работе. И тогда не, ну, вообще бояться нечего. Это его проблема с ней разобраться, с этой машиной, ее починить и тому подобное. Ну, да, я должна быть, у меня должна быть возможность сказать, слушай, использовала по работе. Я даже если приду и скажу, слушай, гоняла, вообще плевала на твою работу, ничего не делала, но она сломалась, давай ты починишь. Ну, как-то, да, непонятно, что за реакция будет. Но если использовала по работе, мимира. Мимира. Ашем махоз хаяй, мими фахэ. Он махоз хаяй, он то, что я считаю жизнью. Потому что на втором уровне, это вот то, что мы сейчас начали, скажем, опять, скажем, люди уже понимают, что есть Всевышний, есть вот это направление. Все равно, как мы только что сказали, они делятся на тех, кто считают все, что связано с мицвот, просто неким неким налогом, который надо заплатить, раз уж тебе столько всего дали, а ты приличный, благодарный человек. И люди, которые понимают, что вот это и есть жизнь. Есть история про Рав Мибриск, что он как-то был на лекции с учениками, он был на лекции, ну там какой-то Букенес, там разные рабаним выступали, и вышел какой-то тоже Рав, и он говорил, что Тора – это вирли мишима. Тора – это как воздух для дыхания. И Рав Мибриск тихо сказал своим ученикам, не дай Бог.
То есть?
Тора, ну, как бы есть человек живой, и есть воздух. Ну, больше, меньше, такой, сякой. Но воздух и человек Воздух очень нужен, но он отдельный от человека. А Тора — это, собственно, жизнь. Тора — это мациют, это реальность. Потому что если это воздух, то, ну, как, можно так дышать, можно сяк дышать, можно больше, меньше. Ну, жизнь, она есть. Ты ей пользуешься так или иначе. Ты спросите людей, что такое жизнь, что главное в жизни. У всех будет куча разных ответов. Можно жизнью разнообразно пользоваться. Можно, вон, у людей там Ахаим Кока-Кола. Тоже и ничего.
Ахаим?
Вкус. Ну, они продолжают жить. То, что человек... Ну, Тора – это то, как Всевышний сотворил жизнь. Это и есть жизнь. Ты это осознаешь, не осознаешь, этим пользуешься, не пользуешься. Ну, окей. Мало ли чем люди не пользуются своей жизнью. Мы же все время там живем и вдруг что-то еще в себе осознаем, еще что-то вдруг в себе открываем. Вдруг понимаем, что мы это не вот это, а вот вообще вот это. И не вот так, а вообще вот так. Ну, хорошо, но Тора – это жизнь. Нельзя отделить от жизни даже как что-то очень-очень важное и даже необходимое. Ашем Махос Хаяй. Он и есть жизнь. Если я это осознаю, у меня есть фахет. Есть, скажем, разница, когда человеку... сейчас очень много говорят про то, что каждая проблема, да, если ее увидеть правильно, она дорога к, как, ну, она к, дорога к чему-то. Она,
ну, почему-то нас учит.
Подгоняет, учит, заставляет, открывает. Не просто для чего-то, а в самой этой проблеме всегда... Знаете, как там бизнесмены говорят, что если есть кризис, это значит, что есть возможность к какому-то экономическому прорыву. Это же значит, что все бизнесмены сумасшедшие богатеют во время кризиса. Но есть те, кто богатеют, те, кто этим пользуются. Точно так же можно использовать проблему как повод лечь и умереть, уйти в депрессию, быть героем и из последних сил справиться и воспользоваться проблемой как что-то, что дает тебе волшебный пирог.
Это то, что вы всегда нам говорите, вот уже 16 лет. Нет. Если что ты выучил про себя из любой ситуации, в которой ты
это помнишь. Это еще. Это, да? Ну, это тоже, но не только. Вот, например, да, вот, ну, там... Я вот сейчас очень часто, почти, ну, часто прям работаю с группами беженцев, да. Ну, как бы очень тяжело, хорошо, тяжело это людям ответить, сказать, но между нами, но на самом деле. Вот люди уже оказались в другой стране. Неважно, здесь, в Швейцарии, там, в Германии, неважно. Люди уже оказались в другой стране. Если они сидят и оплакивают потерянные возможности или потерянные там привычности, что-то потерянное.
Они еще не осознают, что это потеряно.
И, если они уже думают, и надеются, ну там планируют вернуться, если они целиком вот в этом, они никуда не смогут сдвинуться. Конечно. Я вам рассказывала эту историю про Швейцарию, как они язык не могут учить.
Да.
У них не закрылся бизнес, не закрылся финиш бизнеса. У них язык не, люди молодые, люди способные, вот не учатся и все. Потому что не внутреннее состояние, что я не здесь, я еще не я оплакиваю, я вообще со мной этого не произошло, я вообще это не принимаю. То есть проблема несет в себе возможность только если я ее могу принять. Как я ее могу принять? Если Ашем Махос Хаяй. Если у меня есть вот эта точка. Вот я по-честному понимаю, что все от Всевышнего. Ну вот по-честному, скажем, без радости. И то, что случилось, мне нужно свое отплакать, и мне нужно свое переживать. Но то, что он мне дает, это хорошо для меня, это возможность. После Шоа, как уже к 52-му году в среднем, была уже вот эта сумасшедшая, ну, сумасшедшая волна обогащения именно среди евреев. Ну, кто были там в Европе, в Америке. Сумасшедшая. Там эти... Идея потом это там привело к разным кризисам, Господи, прошло сколько, 15 лет от войны, а богатство было такое, что вот все, все эти потом, ну, сексуальные свободы, все 60-х от первого в истории человечества такого богатства и такого бума возможностей. 15 лет от войны прошло. Ну да, Всевышний вот так это делает. И потом... Получаешь пинок, идешь пинком, это действительно огромная возможность. Человеку страшно. Можно уйти в страх, можно уйти в молитву. Человеку страшно. Можно уйти, какой ужас, и потом реагировать, как реагируют на страх. Мы с вами говорили там, замерзнуть, убегать или нападать. А можно уйти в молитву. Мне, ну, вот это сейчас очень ситуация меня пугает. Ну, эта машина сломалась. Или эта машина там не так работает. Она твоя. Пожалуйста, помоги мне с ней справиться. Мы с тобой вместе на этой работе. Ты меня сюда поставил. И все это в другом месте. Оно не становится легким, это место. Оно не становится... Какая мне разница? Но оно становится рабочим. Оно становится местом, в котором можно не бояться, а жить. В котором можно не замерзать, нападать или бежать, как испуганное животное, в котором можно быть человеком, который действует. Или не действует, несмотря что там правильно делает. Да. Бекров илай мреим лейхорит псари царай воевайли хема кашлу ванафлу им такане алай механе луэра либи им такум алай милхама безота не буте. И он говорит, в каких это ситуациях работает. Приближаются ко мне враги, какие-то плохие люди. Приближаются те, кто меня живьем готовы съесть. Приближаются те, кто хотят цар да, сделать мою жизнь, ну, забрать возможности. И то, что не те, кто, а то, что мне. И те, кто или то, что враждебно мне. Если я нахожусь вот в этой точке, оно кашло, оно нафло, оно сломается, оно прекратится. Это будет какое-то временное явление. Если я держусь за эту точку. Ну, это то, о чем, ну, это то, о чем там можно в современном языке сказать, скажем, воспользоваться Френкелем, да, который говорит о том, что вот там люди, которые не верили, они там входили в посттравму, в психиатрическое заболевание. Люди, которые держались даже, не дай бог, никому в концлагере за Всевышнего, выходили и шли дальше, и там... Это вот, ну, например, в частном случае, да? А если это что-то большее? А если это не лично со мной? Им тахне алай махане. Лой ралиби. Им такой алай милхама. На нашем языке. А если военная операция? Махане, да. Лой ралиби. Если я держусь вот за эту главную свою точку, нечего бояться. Мы не говорим, хорошо вам справиться со всеми страхами Илуля. Мы говорим Илуль Самеах. Или мы понимаем, что смысл Илуля Мелах Басаде, Всевышний тут. И можно совсем к ним обратиться, и можно с ним обняться. И тогда нечего бояться. Потому что как только ты с ним обнимаешь, окей, ты осознаешь себе что-то, ты работаешь себе на чем-то. Но это не про страх. Это большая радость. Им такую малая милхама. Если, ну, как бы, понимаете, это все по... Безота не бутех. Но я в этом уверен. Бутех, да, это когда абсолютно. Бутех, это вот такая, это поэтому очень многие рабаним, когда начиналось использование лашона кодыш как иврита, вот языка Торы, как разговорного языка, были какие-то вещи, как, про которые прямо там наши мудрецы прямо выходили из спокойствия, насколько это нельзя так говорить. Вот когда появилась одна из самых таких ярких точек была, когда появилось выражение бетахон ацми, самоуверен, ну, уверен в себе.
понятно.
Бетахон может быть только Всевышний. Какой бетахон, оцени. Бетахон — это что-то абсолютное. Бетахон — это когда ты понимаешь, что это кто-то, на кого ты можешь полагаться абсолютно, который не, точно не подведет, который всегда любит, всегда хочет, всегда может помочь. Это только про Всевышнего. Мы с вами когда-то учили про Ишхайль, мы говорили, что единственное исключение, которое есть в Танахе, про слово бетахон, которое всегда рифмуется с Бетах Баашем, а единственное исключение — Бетах Балев Баала, что сердце мужа, оно парадоксально уверено в жене. Мы много об этом говорили. Что за бетахон от СМИ? Как человек может быть... Ну, какое от СМИ? Кого-то от СМИ, кабала от СМИ. Ну, принимай себя, уважай себя, узнавай себя. Там. Будь там, как Зоар в кабале говорит, что нефиш должна быть хэшэме, как мать к ребенку. Да, ну, проявляй к себе родительские чувства. Ну, есть очень много, что с собой делать. Какой бетахон от СМИ? Мы сегодня настолько этим словом часто пользуемся, что на самом деле, то есть получается так, так как это абсолютно невозможно с точки зрения этого слова, получается, что мы теряем значение слова. Теряем возможность осознать слово. Окей. И мы, наконец, доходим до нашей песни. Ахат шаальтиме эташем. Обратите внимание, ахат. Мы с чего начали? Что у человека есть выбор, да? Есть выбор физическое, духовное. В духовном есть выбор. Я понимаю, что это и есть суть жизни, или это я просто расплачиваюсь массой. Угу. Если это физическое, или если я плачу массой, у меня огромное количество просьб. Ну, моя личность, она в принципе не может быть целой. Она делится на огромное количество просьб, на огромное количество недостач, на огромное количество частей, которым чего-то там не хватает, страшно, нужно. Но если у меня получается хотя бы какой-то там какие-то мгновения держать вот это осознание, что на самом деле моя проблема, недостача, то, что мне надо, это одна единственная вещь. Ахат шанс. Ну, как мы говорим, доходишь до какой-то вот внутренней настоящей точки в любой проблеме. Вот в любой, знаете, как в бурях есть, как это по-русски, айн сэра.
Да, да.
В бурях есть вот эта вот точка в середине бури, угу, где угу. Спокойно. И на самом деле, если кто-то должен что-то сделать в буре, ему нужно айн, ему нужно вот оттуда можно на нее воздействовать, больше ниоткуда. Ну, из любой другой точки на нее воздействовать нельзя. Точно так же любая проблема. Вот есть, и оно очень понятное, ясное, четкое. Вот это место, оно одно. Вот есть общее айнсара, а есть вот это общее одно. То есть если я себя нахожу в месте, что у меня одна просьба, у меня очень целый мир, у меня очень целое я. Ахадша альтиметашем. Я одно прошу у Всевышнего, Отаева Кеш. Я это спрашиваю, я это прошу. То есть это и вот на первом уровне, как мы говорили, тело, душа, и на уровне, если это душа как масса или как жизнь. Шивти бевейт Ашем коль йемей хаяй. Сидеть в доме Всевышнего все дни моей жизни. Спрашивать мефаршим. Сори. Что такое бейт Ашем? Если идея про храм, как я могу в нем сидеть? В нем коним сидеть не могу. Угу. Такой на году только иногда заходит. Как же сидеть в это все? Еще и коль и вайхаяй.
Нет, только себя сделать не верно.
Шифти бвейташем, да, что это, ну, как, это как, я вот мамаш, как есть, то есть если Всевышний папа, есть Всевышний мой самый близкий. И как родительский дом, это место, где можно обняться. Теперь это не значит, что я должна никуда не выходить из родительского дома, потому что если у меня есть родительский дом, место, в котором меня обнимут, меня примут, и в него всегда можно... я обнялась, я могу идти в жизнь, но оно со мной. В него можно вернуться. Теперь родители... Сейчас. Да. Сейчас. здесь, где она? Одну секунду. И Оливия, вы мне звони, где она? Что-то потеряла. Секунду. Вот, это мы не дослушали. То, что в другом месте он пишет, да, сейчас, одну секунду, если я быстренько не найду, я так скажу. Вот, посмотрите, пожалуйста, в суке тет. Если как, в суке ют, прошу прощения, в суке ют. Ки ави ви ми азвуни, ва ашем я асфуни. Но отец с матерью меня оставили, а Всевышний забрал, да, Всевышний собрал, я асфуни собрал. Что? И там, что значит отец с матерью меня оставили? Во-первых, бывают разные ситуации. Во-первых, отец с матерью имеют право просто умереть. Мне раб знакомый рассказывал, что к нему пришел парень, 20 лет, абсолютный сирота. И он ему сказал, «Вива Иве Азвуни, Ашем Ясвуни». Ну, это родители могут быть не виноваты. Они просто могут уже уйти. Но они оставили. И что с родительским домом, в котором человек должен чувствовать вот это вот место, в котором его так обнимают, что куда бы он дальше ни пошел, это объятие идет с ним, это осознание, что всегда вернется. Может быть, другой вариант, что родители Азвуни. Они такие родители, которые не умеют дать такое объятие, которое идет с человеком. Они такие родители, которые не умеют дать ощущение вот этого дома, который идет с человеком. Ты как только от него отходишь, озвонишь, ну, ты один, справляйся. Может быть ситуация, что ребенок не способен воспринимать родителей. Ну, что родители, может, и пожалуйста, а ребенок по своим каким-то причинам, по истории семьи, неважно почему, не способен воспринять от родителей вот это объятие. Обратите внимание, как написано, «Ки авивы имя звони», потому что отец и мать в этой жизни оставят. Так, сяк, оставят, потому что они оставят. И потому что если я держусь вот за эту главную точку, Илуля, за эту главную точку, только через которую можно прийти в Рош ха-Шана по-настоящему, Вашем я асфуни, а Всевышний меня собирает. И когда он говорит, ахат шаальти мет ашем утай вакеш, я только одного прошу. Вот этого я спрашиваю, это я прошу. Шив тебе вейт ашем. Потому что Бейт Ашем, вот этот родительский дом, вот это место, где меня собирает, он всегда открыт. И у меня... Да. И зависит от Пируша. Да.
Меня всегда будет туда дорога.
И даже когда я туда ухожу, он всегда у меня. Я там все еще сижу. Я могу уйти, но я там сижу. Настоящее возвращение вот это вот, оно такое, что когда я ушел, я все равно, он во мне сидит. Он так во мне сидит, что я всегда могу вернуться. А почему он не говорит, я такой, что я... Почему он просит этого Всевышнего, понимаете? Почему он просит этого Всевышнего? Почему он не говорит, такие товарищи, это наша работа, Всевышний двери свои держит открытыми, Всевышний свои крылья для нас распахнул, с точки зрения Всевышнего только приди. Давайте, почему он говорит, Всевышний, я тебя прошу. А что, Всевышний так не даст? Надо просить. А это то, с чего мы начинаем. Потому что в духовной недостаче самое страшное, что есть такой, может, я вам рассказывала тысячу раз уже, извините, не помню, наверное, старый-старый еврейский такой, это еврейская такая грубая притча, что один мальчик, ему сказали, что если открываешь Арон Акодыш не в те дни, когда я с брахой достаю, чтобы книгу Тора читать, если просто так откроешь Арон Акодыш, просто так, то ослепнешь. Так ему сказали. Мальчик решил проверить. Он пришел в Бет-Кнессет, когда никто не служил, его не видел. Открыл Равнокодыш, взял совершенно просто так Сефер Тора. Потом поставил его на место, сказал, ну вот, я же не ослеп. И ушел навсегда. Ну. Самая важная молитва. Если я хочу быть частью твоего дома, если я хочу быть в твоих объятиях, если я хочу вот эту связь с тобой, в которой шив тебе вейтешем коль ямей хаяй, я уже наполовину там. Только по факту этой молитвы. Вот только по факту, что мы это говорим каждый день в Луле, там один или два раза, по какому обычаю вы идете, мы уже часть этого, мы уже там. Мы уже это. Есть очень-очень-очень много пирушим. Я что-то так полетела, чтобы картинку нарисовать. Давайте немножко. Шифти бывает Ашем. Ахат шальти имеет Ашем. Сейчас мы по Бенешкай. Ахат шальти имеет Ашем. Ремез шель сарбе. Амисура, Жилатид, Батикун, Тахтеха, Тие, Штейд, Латин, Шемисаприм, Хет, Везе, Ие, Бесхута, Тура, Шии, Хет, Даргин, Везе, Ота, От Эйви, Ие, Тура, Шии, Хамиша, Хумашим, Эвакеш. То есть первый пируш, что это про будущий мир, когда через вот это желание, через вот эту близость мы сможем открыть двери Машеху через Тору, через это все. Эхат шаальти имеет Ашем Атай Вакеш. Ахат гима кулель гематрия ляуби Машех. Слово Ахат плюс колель. Вы знаете, да, в гематриях очень часто считается, ну, добавляется один, называется плюс колель. Ну, типа, вот это слово и всего, и один. Гематрия слова Ахат с колелем, с одним, равняется гематрию, гематрии Ильяу и Машир. Если сложить Ахат, Ильяу и Машиях, Шаальти имеет Ашем, Шиевову и Галуатам. То есть это, здесь тоже в этом псуке молитва о том, чтобы Ильяу и Машиях пришли и была Геула Шлема. Веаколь и ними вакеш бешвилейну, шеюшвим багалут, эле отай вакеш. Шеаколю бешвиля шхина. Эхат шаальти имеет Ашем отай вакеш. Он говорит, я прошу Ильяу и Машиах не для нас, не потому, что нам трудно в галуте, не потому, что нам тут страшно, больно и так далее, а для ота, для нее, для шхины. Потому что когда мы в галуте, шхина в галуте, и если мы немножко почувствуем, что такое шхина в галуте, Всевышний творит мир. Всевышний творит мир по схеме, которая она, ну вот самая живая ткань мира. И ради того, чтобы мы могли выжить в галуте, ну мы же все понимаем, что то, что евреи выживают в галуте, совершенно антиприродное явление. Ни одного народа в истории, который выжил в галуте, никогда не было. Все и народы, будет. И все народы, ну, дай бог, уже Машек привезет тупую историю, там сколько-то и осталось. Но за всю историю ни разу не было, чтобы народ терял землю и сохранялся. Очень интересная история про цыган, насколько они народ, кто они, что они. Ну, это очевидно, ну, очевидно, что как бы, то есть, мы остались народом, мы создали культуру, ну, еврейский народ как без вот в галуте живет совершенно настоящей жизнью. Есть кочевые народы, которые какие-то времена, хотя ну, нельзя сравнить, сколько времени цыгане, сколько времени мы, или там сколько времени какие-то другие кочевые народы, но настолько теряется, не создается новой культуры, теряется идентичность и так далее, а у нас ну, совершенно как вот люди живут, там создают, творят. И для этого Всевышний должен был вывести шхину в галут. То есть это прямо трудно говорить, да, что часть, та его часть, которая отвечает за вот естественные процессы в мире, находится в постоянном надрывном состоянии, в постоянно подорванном состоянии, рвущемся состоянии. Если бы мы эту секунду ощущали, мы бы, конечно, наша главная молитва была бы шхину вернуть. Уже не говоря о том, что автоматически мы вернемся тоже, что прекрасно. Но тут имеется в виду все-таки подняться над, ну, подняться над... Он на самом деле это еще раз делает. Он на самом деле в конце, когда говорит, ужасно сложный пасук, в самом конце Лулей... Юдгимов, смотрите, 13-й посуд. Лулей мантили род бето вашем берецахаим. Если бы я верил, что я увижу добро Всевышнего в земле вечной жизни. То есть он все это молится, все это говорит, а потом говорит, жизни. Ну, в будущем мире, угу. Где земля вечной жизни? Берецахаим.
Ну, конечно, мы видим там еще больше, чем...
Мы... А он говорит, а я не уверен, что я, да. Да, это Бог шум. То есть он говорит, и вот это, ну, а? Лилей, да.
Что?
Лилей это Оливай. Лилей. Тогда не было слова Оливай, но современное. Тогда было Лилей. То есть вот эти все тфилот, они вообще, последний пасук берет и все, что мы говорим, вообще переворачивает. Знаете, мы всегда говорим, там Тейлим это про него лично, про каждого человека. А он заканчивает тем, что говорит, ну, про себя-то я не уверен, что я... А чего ты... А чего тогда? А потому что я очень хочу, чтобы это было у вас у всех. А я очень хочу, чтобы это было у мира. А я очень хочу, чтобы это было у вас у всех. А, ну, про себя я не уверен, что у меня получится. Дай это Бог. Про себя я не уверен, что я дотягиваю, говорит Давид Амелех. То есть есть, ну вот и по перушим получается, что вообще, ну конечно, это такое очень крутое про то, что ну вот вообще не эгоистически, ну вот вообще не, ну, можно подняться над я. Это про то, что ну вообще можно не так сильно быть замороченным на я. Есть какие-то вещи больше, чем я. Ну, для Давида. Ну, конечно, наверное, надо было, как он это делал, потому что он это делал, конечно, потрясающе. Ты все учишь, в друг бах в конце Лула и Манти. Ну, про себя-то я не знаю, но я очень... Ну, мы еще дойдем, еще было.
Ну, если он про себя не знает. Ну, про себя не
надо. Кавей лешем. Вот направляй. Кавей, да, кав. Как строй линию к Всевышнему. Кавей это тоже как магнит. Как, ну, вот куда направление делать. Каве и Лешем. А как ты... А очень хочешь сказать, уж если Давид, то я куда? А он говорит, не-не-не-не, ты Каве и Лешем. А ты Каве и Лешем. А ты ставь свой
вектор,
да. Свое направление, свой личный магнит к Всевышнему. Хазак ве амац. Будь сильным, будь смелым. Все лепха... Все, чтобы твоя, ну, хазак и амат слепха, чтобы твоя сердечная, душевная, там, интеллектуальная медот, как качество работы была, постарайся быть сильным и смелым, выковай решаем, и направляй все к Всевышнему, у тебя все получится. У тебя получится. Я про себя очень надеюсь, ну да, это Бог, но я про себя не уверен. Тоже, смотрите, на самом деле, ну, кому много дать на все вот это, да, ну, вот он понимал, какие к нему там требования. И очень был не уверен, что он свое отрабатывает. Но а в нас он верил. Я Лулей и Манти, а ты Кавей Лепхай Лешем. Казак Вей Амаз, Кавей Лешем, у тебя все получится. Круто, да? Ладно. В общем, мне тоже вот эти последние строчки про то, как он в нас верит, и что как он в нас вообще верит. А давайте еще про Хачальти. Значит, мы сказали, у Таева Кеш это про Шхина. Шикору бешвили шхинаки в ехоль ешевет бегалут. Везе ута эвакеш пирут от эй и шхина эвакеш. וגם זאת ועוד בשביל שבתי בבית השם זה בית מקדש אחריו בהבנות и он да говорит что что бейт ашем это бейт мигдаш и тогда шафти бейт ашем пользуемся тем что Маша сказала не я буду сидеть в бейт ашем а чтобы шафти бейт ашем чтобы вернулся чтобы ну как это будет происходить Гиула Ильяу Машиах возвращение храма он прямо вот идет по всей дорожке да чтобы шафти бейт ашем чтобы вернулся бейт ашем Лахазот бенома машем левакер бейхало видеть, а мы не дочитали пасук, шафти бейт ашем коль ямей хаяр, лехазот бенома машем левакер бейхало видеть, лахазот, да, хазая, это как и видение, и предвидение, зависит от контекста, это может быть. А? Да. Давайте, значит, шафти бывает ашем за бейт мигдаш, лахазод бы ноам ашем левакер бы ихало, умила арец дает ашем бемира бы ямейну. Амин, амин. Кен ерацон. Еруй эйнейну, веисмах либейну, бевият машех циткейну, убегиулат шхина бемира бы ямейну. Амин, кен ерацон. То есть он говорит, да, что это Тфила, вот когда мы говорим Ахад Шальти Мейт Ашем, Атаева Киш, я одного прошу. Чтобы вот храм, чтобы пришел. Я одного прошу. Чего я уже прошу? Я одного прошу. Чтобы пришел Вияу, Машиах, вернулся храм, и чтобы я мог вот это все видеть и всем этим наслаждаться. И чтобы для меня, я был из тех, кто всему это радуется и везде, и для него это, ну, не строгости, не испытания, а для него это прямо счастье. И чтобы это было быстро, прямо вот сейчас. И все. Да. Больше ничего, в общем-то, я не прошу.
Да. Согласна. Чисто по-еврейски. Очень правильно.
А еще хорошо, нет?
Очень хорошо.
Чего же прошу? Ахад шахти мейт ашем. Другое пирож тоже, то, что он приводит. Но это, по-моему, замечательно. В общем, будьте, когда Тейлим читать, не забудьте, что и главная часть Лахазот Бенуам Ашем, чтобы я это все видел, и все это видел Бенуам, чтобы я это все видел прямо счастлив этим всем. Понимаете, как там происходит, да, например, там, когда храм только появится, например, все, кто говорили Лашон Ара, у них Бабах Мецура проявится. А все, кто там, и они все в храм там Машеха встречать, а те, у кого Мицура на 7 дней хуцла. Маханей, вот это все, делать шуму, у нас шуму. Да. Не, знаете, эти 7 дней будет вообще не весело. Будет очень хотеться со всеми в храм первый раз. Это все. А ты тут хуцла Маханей один сидишь. А нет, давайте лучше сейчас успеем. Вот если сейчас...
У тебя целый индус.
И, например, я например говорю, или там, если человек какие-то еще грехи у него недоделанные, там нужно... там корову покупать, деньги тратить, чтобы курбан приносить или да, еще что-то. А он говорит, а мы молимся, чтобы захазот бы новый Машем. Типа, у вас у всех в шкафу есть платье, которое вы знаете, что вы оденете, когда Машех придет?
Ой, не, я не купила.
У меня нет такого, что я его не одеваю. Но у меня из моих платьев есть выделенное, которое вот это мое самое, в котором я прям хороша необыкновенно. Я вот в нем собираюсь.
А, может, если...
Конечно.
Ну, так у меня такое есть.
Я одеваю. На шаббат одеваю, на какую-нибудь там важное событие.
А нет,
а я
только в Йом-Кипур одеваю его.
Нет, оно на мне очень... Я помню, что это, когда я еще сам же мне была, там больше 30 лет назад, я еду в автобусе, только недавно в Израиль приехала, я вот, знаете, вот эти вот вещи, когда тебе падает осимон, когда у тебя падает понимание вообще, где ты находишься, и насколько это что-то другое, еду в автобусе. И мама с дочкой маленькой. И дочь, я вам сказала, я обожаю это. И дочка говорит, мама, а можно Машиах придет не зимой, а летом? Мама говорит, почему? Она говорит, ну потому что мое летнее самое красивое платье намного красивее, чем мое зимнее самое красивое платье.
Я помню.
Но это очень практично.
Да.
Мы ждем Машиах. Это очень практичное ожидание. У меня в шкафу есть платье, которое я знаю, вот он придет, без рата шев, я одену его. Потому что я его жду, просто не знаю, что я это не буду одевать. Ну, нигде не написано, что надо именно новое. В шаббат мы же... У нас есть специальное шаббатное платье. Знаешь, я не имею права в другие дни одевать. Но я знаю, я не буду там стоять и думать. Я вот знаю, что вот в этом моя самая. Вот оно... оно у меня практически, дном, чтобы это было в красивом платье, чтобы это было в красивом состоянии, чтобы это было не среди тех, кому там где-то сидеть и ждать, и за коровами бегать, а чтобы это было среди тех, кто вот сразу пойдет в этот храм, который спустится, увидит, и песни Куаним сразу услышит. Вот можно, пожалуйста, Лахазун Бану Машем. Вы Бакерба и Халу прямо из первых, кто туда будет иметь право войти, то есть прямо можно будет сразу литер, как иначе войти. Хадшальте, многого не прошу. Это мы должны так просить. Это каждый должен так про себя так просить. А никакого, ну ничего 7 дней. Нифига, эти 7 дней совсем будет не просто, не дай Бог. Дай нам Бог, чтобы мы были Ахат Шальтима и Ташем, Хатаева Кеши. Так чего делать? Зачем Шува? А зачем Шува? А зачем вот сейчас Илуль? Он Рош ха-Шана вообще, Йом Кипур. Вы чего? Мы... Не-не-не-не-не. Цель должна быть лохозот по новому Ашем, левакер байхало. Вот это должна быть цель. И никаких... Ну, я слева подожду. Не, не знаю, я пойди знаю, где мы там окажемся. Ну, да. Молитва и стремление, и цель должна быть.
Это есть.
А дальше это уже, знаете, не... Еще один пируш, который он пишет. Давайте попробуем. Ахат шальти мейт ашем ута и вакеш. Лахазот бенолам ашем и вакер бейхало. Акинор шая бебейт амигдаш. Ая шева немот. Значит, скрипка, которая была в храме, на ней у нее было 7 струн. Вилатид ешмуна. Ну, мы как-то с вами были таилим, что мы с вами это разбирали, помните? А после прихода в будущем, после прихода Машеха, будет 8 струн. Очень логично. Кенегет Илуй арба утиот эй вав юд гей варба утиот арев. Почему 8? 4 буквы имени юд кей вав кей и 4 имени Адонут. Адон юд. Везеу эхат. И это объяснение хат. То есть два имени Всевышнего, которые одно суд, одно милосердие в нашем мире, в будущем мире объединятся в одну скрипку. Да. И станут хет, поэтому хат ее смысл. Хет 8. Хат, она алиф и таф, они не корневые. Слово хат, оно очень интересное. В слове «хат» на самом деле, как бы слово «хат», оно буква «хэт». Ну, «алиф». Не, обычно, да, обычно они корневые, первые и последние. Но сама по себе буква «алиф», ну как «эй», «е», «а-я», ну как бы «алиф» же не корневая. Она в принципе не может быть корневая. Она буква формы там, будущего времени, неважно. И «тав», она буква «смехута», а не корни. То есть обычно это 3 буквы в корне, но иногда нет. Вот ахат у нее хэт. На самом деле, все, что мы в самом первом пируше говорили, Шальтим, это же самый первый, он тоже, он, с точки зрения Кабалы, он был построен на том, что ахат это буква хэт, и там все это оттуда. Я бы не хотела, там, мы бы там утонули. А тут это... Ой, ахат, значит, поэтому ахат, в смысле одна скрипка, и в смысле буква хэт, которая 8, и в этом вообще смысл буквы ахат, слова ахат. Что ахат это единство одно, оно устремлено в будущее, будущий мир, где будет 8 струн, бла-бла-бла. Хет не мимба кинор, шальти ми эйт ашем, лахазот беном ашем, арба утиот ютки и вавки, левакер бейхало, арба утиот. Значит, что первая часть псука, ахат шальти ми эйт ашем, ота и вакеш, шифти бэвэйт ашем, с точки зрения Ютки и Вавки, то есть Хеседа, и Лахазот Бенуа Машем, даже есть, ну, Адонут – это имя суда. Но даже если у нас есть какие-то суды, чтобы оно все объединилось в одну скрипку и сыграло мелодию, которая, ну, которую играют Куаним, чтобы человек мог войти в храм. Поэтому Шем Адонут – равняется по гематрии Эхаль. Эхаль, ну, в смысле, когда... Эхаль – это та часть храма, в которую входишь. Это первая часть храма, в которую уже внутрь входишь, называется Эхаль. Дама. может сделать Юль. Вы знаете, есть эти Мингорода Котель, Никола Котель, да? Кроме того, что там, конечно, эти, само по себе, если понимать, там внутри ходить, это все видеть, конечно, потрясающе совершенно. Но вот это то, что они сейчас делали, когда действительно прямо ты проходишь, тебе показывают, где Ихаль, где Израт Нашим, где то, где все это, прямо вот они очень качественно сделали. А что там они еще объясняют? Да, там все с объяснением. Там все с объяснением. Очень прям...
Рекомендую.
Прям они молодцы. Прямо очень мало фарш, очень мало ошибок. Прям очень они это сделали.
А вы с нами поедете?
Да с радостью. Если... мы с мужем, мы в очередной... Мы сейчас... Типа, меня пока все... Мы туда сейчас периодически едем. Потому что это такая прелесть. Они такие молодцы.
Так. Надо записываться заранее.
Ну, да. Конечно, если большая компания, уже заказать, но там такая прелесть. Уже тогда сделать историю. Вот эту. Они такую только садовую. Слушайте, если на самом деле, мы знаем, зачем... Вот сейчас у нас Элуль, вот у нас месяц идеального времени съездить. Я уже молчу, а потом еще 10 дней, когда сарай Мечува. Вот. Это же так настроится, мне кажется, на Рош Хана, на Йом-Кипур, чтобы там еще помолиться, если вечером еще слихот, например. Не знаю, как вам, но мне кажется, если уж прям. Окей. Ки Ецфенейни Басука Бьем Раа, потому что он Муцав, ну, Лациф, не в смысле, как сегодня Лациф, Цафон, ну, Цафон, от какого города Цафон? Скрытое, да, ну как, Цафон там, где снегом закрыто, где все Муцав, а? Да. Потому что он укроет меня в своей суке, и мы даже не будем сейчас, просто из-за отсутствия времени, идти в ту сторону, что после Рош Шана и Йом-Кипура Суккот, и что этот Тейлим читается... До Симхат Турану рекомендуется продолжить до Суккот. Даже не будем про это говорить. Хотя бы, во всяком случае, если вы услышите, что рекомендуется до Суккот, будете знать, что он сам рекомендует. Киец Финейни Басука, Бьем Раа, что он спрячет меня в своей суке, Сукат Шломеха, да, что называется, ну вот в своем.
Да.
В плохой день. Истирейни Бесетер Ало Бецур Еромемени. Спрячет... В своем самом скрытом шатре Бетсур Еромеменов на самой высоком, на самой высокой горе. Как вам образ? Слушайте, давайте включим, пожалуйста. Да, вам не жарко, то...
А почему вы...
Ну, кому-то холодно, ну,
там было.
Надо...
17
так надо меньше просто.
Нет,
я не умею делать меньше.
Уже 21, кому холодно.
Неважно.
Хорошо.
Чашка, ну или окошко. Окей, класс. Дамы, у нас осталось пару минут. Давайте чуть-чуть все успеем. Образ, да, он, вот, скажем, тяжелый день. Вот Всевышний меня прячет в суке. В самом-самом скрытом, прикрытом вообще шатре, ойле, который находится на самой высокой горе. А как это чувствуется? О чем это вообще?
Еще раз.
Всевышний меня прячет в самой-самой скрытом суке. В самом спрятанном-приспрятанном ойле, который находится на самой высокой горе. На самой высокой скале.
И, ну, чтобы уберечь нас.
И Мидраш. Заболел мальчик, и папа бросил все дела, чтобы быть со своим заболевшим мальчиком. И он сидит, они вместе разговаривают, они вместе проводят время. И в какой-то момент мальчик говорит: папа, я вспомнил, мы с тобой несколько лет, у нас не было возможности, вот так что ты столько со мной время проводил. Есть ощущение, как это про это послушать? Может быть, нам это кажется, что это Йом Цара. И может быть, это действительно Йом Цара. Но если мы держимся вот за эту точку, Ахат Шальти, Ашем Цури, то даже самый Йом Цара, мы наоборот, еще почувствуем еще больше защиты. Еще на более, в более высоком месте в итоге окажемся. Еще это нас приведет в еще более высокое место. Даже каких-то... Даже в маленьких вещах, в больших я сегодня... Для в день света рассказала мне я перехожу на другую работу, и первый раз в моей жизни мне пришлось самой залезть в министерство, там, в эти личные документы, посмотреть, как там что, потому что надо было что-то там самой перевести. А обычно из-за того, что я всегда работала как бы в одной системе, я считала, что они сами все делают, мне не надо. И выяснилось, что там тут ошибка, там ошибка, тут исправили. А как бы пенсия не за горами, я бы с этими ошибками, у меня бы в пенсии был, ну, как бы фигуренько. А я так расстраиваюсь, зачем мне это надо? Это говорят, каждые маленькие даже вещи. Вот тебе кажется, фу, зачем мне это надо, а прямо глазами видишь, как.
Слушайте,
может, я могу сказать, надеюсь, что я не спросила разрешения, может, нужно. Лена, которая нам помогает,
да, да.
Мне на днях рассказала чудесную историю. Значит, мальчик в Москве. У него нашли, не дай бог никому, ту самую болезнь. У юного мальчика. Он же запросила молиться и все. И в Москве сказали, что все, все очень плохо, и там надо делать какие-то тяжелейшие типули. И родители взяли мальчика, схватили и рванули в Израиль. И тоже там они помогали, еще кто-то помогал. Привозят мальчика в Израиль, в Одессу, ну молодцы же, да? А врачи в Москве сказали, что вы делаете, не дай бог, приведете лечение, вообще угробите мальчика. Приезжают в Одессу, думают сейчас быстро-быстро, и вдруг в Одессе, значит, тут не принимают, там не принимают. Они приехали в Израиль, так вообще, ну, они столько слышали, Одесса, такая больница, а там безобразие, бюрократия, ничего не начинается. Они прям не знают уже, куда рвануть, к кому обратиться. Значит, поменяли фирму, которая их принимала, перевели в Ихилов. Выхилали, уже 40 дней прошло, там с деньгами какая-то путаница. И взяли их в 2 раза больше денег, потом их пока вернули. Вот это все такое возмутительное, ужасное. Наконец дошли они до какого-то врача по дороге, вот это все. Нашелся врач, который прям лучший специалист именно вот в этом виде рака, именно у детей, вот именно вот это. Нашелся именно вот такой врач. Значит, а там есть такая проблема, что чтобы проверить, как она себя ведет, опухоль, надо же делать биопсию. Биопсию нельзя делать чаще, чем раз, не помню, 2 месяца. Вот, чем раз в 2 месяца. 40 дней прошло, бог с ним, 40 дней, уже 2 месяца прошло.
Да, да.
Наши молодцы. Значит, и она говорит, врач, ну прежде чем побежим сейчас сделать все вот эти ужасы, которые надо ему делать, уже 2 месяца прошло, давайте уже сделаем новую биопсию. Они делают новую биопсию, и вдруг выясняется, что ничего не выросло за это время, другие делают там еще какие-то проверки, а кицер выясняется, что на самом деле еще тогда вот эта опухоль умерла. И если бы это все сделали, что должны были как, это, то есть не то, что там кто-то это понимал и хитренько делал, был один, кто понимал, Всевышний. И все вот эти вот вещи, короче, мальчик совершенно, ну, и родители в таком шоке, и врач, там его проверяют, проверяют, врач говорит, ну все, возвращайтесь домой. Ему в школу пора 1 сентября. Что, прям в школу? А в России сказали дома, чтобы ни растений, ни животных. Все время, что его там лечили, запрещали родителям подойти, обнять, поцеловать, потому что должно быть все, значит, стерильно.
Ну, да, бедут,
полнейший бедут, все такое. Значит, и когда израильские говорят, ну все, ему в школу пора, что вы? Они говорят, а как, а проверить? Они говорят, ну приедете через 3 месяца, еще раз проверим, конечно, на всякий случай. Ну, понятно, что проверим, приезжайте через 3 месяца, пока в школу идет, учится. Короче, мальчик в школе учится, спортом занимается, ну все. Теперь нельзя сказать, что наша медицина такая вообще, даже ничего нельзя сказать. Да я не знаю. Ну вот, ну родители в течение 2 месяца чувствовали, что вообще все кошмар-кошмар. А если бы нет, ему сразу начали делать все эти тяжелые вещи, ну, понимаете, какая бы... Ну, или там исполнять. Ну, понятно, это же, там, когда это надо, это, а когда не надо. Вот как Кабир Борух? Ну, Кабир Борух, ну...
А в Москве что не делали, конечно?
Нет, сделали, сказали, что все ужасно, что срочно-срочно, вот это все. Плюс все эти, видимо, там стерильные эти штуки, что там невозможно было ничего там допонять, непонятно, как реагируют. Здесь-то сразу врачи сказали, вы чего, ну как, ну, по улице ходят, там есть те же растения, там те же животные мимо бегают. Ну что значит, живой человек его не обнимет, вы хотите ему там депрессию устроить? Ну, это ну, как бы, видимо, какой-то фонд здоровый, который позволил организму шевелиться, вернули сразу, а... Я не знаю, я не понимаю,
если ничего. Я тебя молился, тоже замерла, не просила.
Я, Но это чудеса, они же про одно, про то, что вот... Ну,
так вот, вот вы нам рассказывали про время, когда мы изучали про это. Что есть время.
Да, есть
время. Когда нам пришло, то
время. И в конечном итоге мы увидим, что каждый Йом-Ра, он только нас поднимает на самую высокую скалу. Опять, если мы... Ну, у нас выбор. Понятно, что мы можем этим воспользоваться, чтобы с ума сойти, да, под травму идти. Там, понятно, что можем. Никто нам не может помешать. Но если мы делаем то, что нам вот здесь, в этом нашем измой, и у нас сейчас есть 40 дней, каждый день себе вот это проговорить, себе вот это вспомнить, ибо из Рата Шем, будем надеяться, что оно нам...
Спасибо. Спасибо.